Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами 82-ю беседу о посланиях святого апостола Павла. В прошлой своей беседе я остановился на комментарии к 13 главе с 1 по 7 стих. Важное очень место. Речь там шла о том, как христианин должен относиться к власти придержащим, то есть к государству и его служащим. Ну, не будем повторяться. Скажу только, что в этом отрывке даются, конечно, не какие-то конкретные рекомендации, как поступать в том или ином случае, а самые общие правила для того, как христианину относиться к властям. Власти в Римской империи, в которой жил апостол Павел, были властями языческими, а язычество было государственной религией. И государство, равно как и олицетворение этого государства в лице императора, обожествлялось римским народом, населением. Государству, равно как и императору, поклонялись как божеству. Вопреки этому апостол Павел говорит, что государство не есть Бог, что государство всего лишь служитель или служительница власть у Бога. Рабыня Божия должна служить Богу. И настолько, насколько государство исполняет эту свою обязанность от Бога, а власть, собственно, поставлена от Бога и, следовательно, должна служить Богу, настолько эта власть приносит всему населению пользу и с честью исполняет возложенное на нее от Бога служение. Но вот что это за добро, к которому призвано служить государство? Ну, естественно, что поскольку апостол Павел христианин, то добро для него, прежде всего, любовь, которую Бог желает видеть среди людей. Любовь, конечно, в самом подлинном христианском смысле, то есть такие отношения между людьми, когда люди признают друг за другом все права, которыми Бог наделил людей. Бог создал человека по своему образу и подобию, поскольку христианский Бог – это Бог любви, то и среди людей, как подобие Божие, должна царить любовь такая, прообразом которой для нас служит любовь между лицами Пресвятой Троицы. Вот именно о том, что добро есть любовь, апостол Павел говорит и в 12 главе, и в 13 главе далее, за этим 7 стихом, которым заканчивается раздел об отношении христианина к государству. Вот посмотрите, с 8 по 10 стих 13 главы послания к римлянам речь идет о том, что любовь – это есть исполнение всего закона. Почитаем с вами. 13 глава с 8 по 10 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, итак, любовь есть исполнение закона». Вот здесь апостол Павел обобщает все свои прежние увещания, увещания 12 главы, и говорит о том, что ответственно-нравственная позиция христианина делает возможной жизнь без закона. Ну, конечно, мы скажем при этом, что такое неосуществимо на земле, жизнь без закона, потому что люди, христиане они или не христиане, так или иначе всегда подвержены искушениям. Люди – существа нравственно свободные и, следовательно, могут следовать заповеди любви, могут не следовать ей. И поэтому закон до тех пор, пока мы существуем в этом мире, всегда необходим. Закон, в частности, государственный. Да, это так. Но Павел и не пишет здесь о том, что реальная жизнь может быть жизнью без закона. Он пишет лишь о том, что христианин в качестве своего нравственного идеала должен иметь любовь, которая, будь она осуществлена, позволит человеку жить без закона, без отдельных заповедей его. Ну, по-моему, это достаточно очевидное положение, которое развивал уже Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Не отвергая закона, он говорил о том, что нарушение закона происходит не потому, что оно внешнее нарушение закона, что нужно искать корни этого нарушения во внутреннем состоянии человеческого духа. И вот если человеческий дух изменяется, обращается к Богу, обращается ко Христу и исполняется Духом Святым, тогда человек исполняет волю Духа Святого, волю Божию, и, следовательно, такому человеку закон не нужен. Далее, с 11 по 14 стих 13 главы апостол рассматривает жизнь христианина в свете грядущего судного дня, в свете дня Господня, дня второго Христова пришествия. Итак, читаем с вами 13 глава с 11 по 14 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Ну, подобные наставления апостола Павла мы уже неоднократно читали, в частности, в самом его раннем послании, в первом послании к Фессалоникийцам. Даже образы здесь апостол Павел использует те же самые: сон, пробуждение, тьма, ночи, свет дня, облечение в оружие света. Жизнь христианина должна проходить в свете дня второго Христова пришествия. И это должно вести к поведению, которое не боится света. Как днем, пишет апостол Павел, будем вести себя благочинно. Облечься во Христа. Вот вы помните, что в послании к Галатам апостол Павел приводит древнюю крещальную формулу. Те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. Ну, все мы, православные христиане, знаем, что эти слова апостола Павла часто поются в церкви на особо торжественных праздничных богослужениях. «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися». Ну, вот на литургии Воскресения Христова, то есть Пасхи, на литургии праздника Святой Троицы и так далее. Что значит облечься во Христа? Это значит полностью подчинить свою жизнь Ему, Христу, Господу. Вообще, образ облачения, образ одежды, платья в Священном Писании, как и вообще в древности, имел гораздо большее значение, чем нежели он имеет сейчас. Да и сейчас мы часто о человеке судим по одежке, но это, так сказать, уже для нас выглядит в несколько отрицательном свете — судить по одежде, вот встречать по одежде, провожать по уму, так следует. Но в древности одежда действительно, одежде придавалось гораздо большее значение, поскольку общество, патриархальное общество, было иерархически гораздо более расчленено, и все люди, так сказать, стояли на ступеньках своего общественного положения, и о человеке действительно судили по одежде, потому что человек на каждой ступеньке обладал собственным, ну, правом одеваться так или иначе. Мы это видим во всех архаических обществах. Все это проникло, разумеется, в Библию. И вот одежда всегда была символом внутреннего состояния или содержания человека. Ну, вспомним, например, что Адам и Ева в раю были нагими. А нагота, то есть отсутствие одежды, у них была физическая. Но предание говорит о том, что в раю сладости или в Эдеме, первые люди были очень близки к Богу, и Бог был содержанием их жизни, они общались с Богом. И вот одежда их была не физическая одежда, а само присутствие Божие, которое выражено в Библии словами «слава Божия». Они были осиряны или как бы облачены вот этим сиянием присутствия Божия, славы Божией. А вот когда люди согрешили, то они лишились божественного присутствия и близости Бога, и содержанием их жизни перестал быть сам Бог. Ну, а поскольку Бог является подлинным содержанием всякой жизни, то, не имея ничего иного, первые люди оказались бессодержательными. Они лишились внутреннего содержания и увидели, что они подлинно нагие. Вот отсутствие одежды означает отсутствие содержания. И когда мы в крещении принимаем в себя Христа, то есть делаем содержанием своей жизни Христа, то символически это обозначается как облечься во Христа, то есть сделать своей одеждой Христа. Ну, то есть полностью подчинить свою жизнь Господу. И то, что принципиально происходит в крещении, должно поддерживаться на протяжении всей жизни и совершенствоваться. Облекитесь в Господа, мы уже облеклись в Господа в крещении, но должны постоянно обновлять эту одежду. Переходим с вами к 14 главе послания к римлянам. 14 и отчасти 15 глава посвящены особой теме, той теме, которую апостол Павел уже затрагивал в первом послании к Коринфянам, и которая, очевидно, волновала древнюю языко-христианскую церковь. Это тема о слабых и сильных в церкви. Сейчас мы не делим христиан на слабых и на сильных. Эта терминология была характерна именно для самой древней христианской церкви, людей, происходивших из язычества. Кого Павел называет здесь сильными и кого называет слабыми в вере? Сильными он называет тех христиан, так сказать, продвинутых христиан, сознательных христиан, которые не считают, что вот языческие боги представляют собой какую-то опасность для христианина просто потому, что этих богов попросту не существует. Это те люди, которые могли без особых угрызений совести, со спокойной совестью, скажем, вкушать идоложертвенное мясо, потому что они считали, что это мясо вовсе не оскверняется теми богами несуществующими, которым это мясо в жертву приносится. Ну, а что касается слабых в вере, то это люди еще не продвинуты в своей сознательности, так сказать. Они еще полностью пребывают в сознании своего прошлого языческого, считаются с реальностью языческих богов и полагают, что, скажем, пища иногда их может осквернять, ну, вот если она приносилась в жертву идолам. А вот в основном об этом идет здесь речь. Сейчас ведь для нас, современных христиан, пища не представляет такой серьезной проблемы, как тогда для этих первых христиан. Ну, ешь ты, не ешь ты, в конце концов, все это зависит от твоего личного желания, от твоих способностей, от твоих харизм, а также от соблюдения церковной дисциплины, дисциплины постов. Но в Древней Церкви никакой такой еще дисциплины не было выработано, и питание, диета предоставлялось целиком и полностью на усмотрение самого человека. Так вот, для одних пища представляла опасность, это слабые, это немощные, как они здесь названы, а для других пища не представляла никакой особенной угрозы и никакой особенной выгоды, это так называемые сильные в вере. Ну вот посмотрим, о чем здесь пишет апостол. Вот почитаем 14 главу с 1 по 4 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощной ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Ну вот мы видим, что здесь Павел прямо углубляется в очень важную для римских христиан проблему. «Одни христиане не ели мясо, они ели только овощи». Почему? Да потому что всякая мясная пища, как правило, по большей части, была пищей, приносимой в жертву языческим богам. Но дело в том, что в Коринфе, предположим, которым писал апостол Павел, да и вот здесь к римлянам он пишет, христиане были достаточно бедными людьми. Среди них мало было зажиточных, которые могли свободно приобретать себе мясную пищу. Мясо в древности было не столь употребимо, как сейчас у нас. И в основном мясная пища раздавалась в храмах языческих. Столовые были специальные при храмах, когда какой-нибудь жертвователь жертвовал овечку там, или теленка, или там, птицу какую-нибудь в храм, ее там эту жертву нарезали, приносили, значит, жертву на алтарь. Часть шла храму, а часть отдавалась хозяину. Хозяин распоряжался этой жертвой как хотел. Мог оставить в храме для угощения бедных людей, мог взять домой, мог продать на рынке, мог сам угостить своих друзей и так далее. Это было полностью в его распоряжении. Но при этом считалось, что хозяином таки этого оставшегося мяса является тот бог, которому это мясо и приносилось в жертву. Так вот, оскверняет этот бог, языческий, нечистый бог, мясо или не оскверняет? Если бога не существует, а их действительно не существует, то мясо не осквернено. Но если мы верим, что эти боги существуют, то мясо скверно и может меня испачкать, так сказать, ритуально испачкать. Вот это была проблема. Проблема, которая сейчас перед нами, разумеется, не стоит. Проблема-то мясной пищи перед нами не стоит, но остается так или иначе проблема общего характера. Ведь подумайте, собственно, к чему сводилась эта проблема, этот спор об идоложертвенном мясе? Имеет ли христианин право сообразоваться, подражать целиком и полностью окружающему нехристианскому миру, не рассуждая о том, можно это делать или нет, и в каких случаях можно, а в каких нет. То есть, в общем и в целом, проблема-то остается, хотя и перенесена, конечно, из области пищи в какую-то другую нравственную область. Ну, посмотрим все-таки, что происходило здесь в Риме. Как разрешает апостол Павел эту важную для римских христиан проблему. Итак, одни не ели мясо и иногда не пили вина. Вино тоже часто приносилось в жертву богам. так сказать, проводили жизнь аскетическую, но не ради аскезы как таковой, а ради того, чтобы не оскверниться. Эти же люди отмечали, может быть, особые дни, ну вот об этом упоминается уже в 5 стихе, это так называемые слабые или немощные в вере. Мнения древних толкователей расходятся относительно того, кто такие были вот эти немощные в вере. Либо это бывшие язычники, которые еще не отступили от своих языческих представлений о богах, о жертвах, либо это иудео-христиане, которые стремились строго придерживаться Моисеева закона. Ну, разумеется, и они тоже отказывались от употребления в пищу идола жертвенного, и, кроме того, соблюдали особые дни иудейских праздников. В частности, святой Иоанн Златоуст считает определенно, что это христиане из иудеев. Другие говорят, что это христиане из язычников. Но проблема, конечно, не в этом. Мы видим, что у немощных в вере их христианские убеждения недостаточно тверды, чтобы преодолеть какие-то языческие представления или иудейские ветхие правила. Ну вот эта проблема напоминает то, о которой шла речь и в первом послании к Коринфянам с 8 по 10 главу. Там, правда, мотивы были яснее, здесь не так. Ну, как бы то ни было, Павел призывает к взаимному уважению этих различных групп христиан, взаимно уважать разные точки зрения, не презирать немощных или слабых, которые, наверное, были в меньшинстве, но и слабые пребывали в опасности осуждения сильных, но и те, и другие ответственны перед Богом. У каждого христианина есть совесть, если он подлинный христианин, если он действительно верит во Христа и в Бога, то он ответственен перед Богом и может выстоять только тогда и только потому, что его поддерживает Бог. Сам христианин, конечно, стоять без помощи Духа Святого не может. Что же касается каких-то частных мнений христиан, то что ж, они могут быть различными. Почитаем дальше, с 5 по 13 стих. «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Ну вот, Павел повторяет и углубляет прежние аргументы. Разные точки зрения по Павлу не имеют весомости исповедания веры. В самом деле, ведь наша вера заключается не в том, что мы едим или не едим, какие дни мы отмечаем как праздничные, какие не отмечаем, по какому календарю живем или по какому не живем. Не это есть признак нашей веры. Всякий может жить ответственно перед Господом и благодарить Бога и так, и иначе. Об этом говорит Павел в 6 стихе. Кто различает дни для Господа, различает, не различает дни для Господа, не различает. Смотрите, какая свобода, которая от нас уже, кажется, отстоит очень далеко. Вот последняя инстанция жизни и смерти христианина – не его личные мнения о пище или о днях, а Иисус Христос. Но, конечно, при этом никто не должен поступать против своей совести. Каждый должен поставить себя, не другого, а себя перед судом Божиим. Отсюда вывод. Нельзя судить другого, но надо избегать всего, что может вести другого к соблазну, к преткновению. Надо избегать всякого повода к тому, чтобы подтолкнуть другого к греху. Вот это важная мысль, которая пронизывает и рассуждение апостола Павла и в первом послании к Коринфянам. Помните, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего, да, то есть вот этого немощного, слабого брата. Люди ведь разные, и, конечно, к сильному христианину и требования выше, чем к так называемому немощному или слабому христианину. Что же делать? Ну, не хватает у последнего там свободы, терпимости, сознательности, а терпимость всегда связана с сознательностью. Ну, что же делать? От этого ведь не прогонять его из церкви, не исключать из своего общения, ведь он как может и как умеет служит Господу. А вот не соблазнять такового, конечно, задача христианина. Разумеется, при этом мы можем сказать, что вот эти немощные, то есть те, которые считают, что вот это оскверняет, это вот не оскверняет, здесь вот надо делать так, а вот здесь делать иначе. То есть люди, которые живут в рамках каких-то правил, уставов, законов и считают, что это самое, может быть, важное в их жизни, ну, такова их совесть. Эти люди, как правило, склонны к осуждению тех, кто не считает так. Эти люди более агрессивны, чем так называемые сознательные или сильные христиане, как их называет апостол Павел. Ну, что же делать? Что же делать? Вот таков крест христианина, каков бы он ни был. И этот крест следует нести с достоинством и всячески избегать в любом случае осуждения. Далее, читаем с 14 по 18 стих. Итак, «я знаю, уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоею пищей того, за кого Христос умер, да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». То есть Павел считает, что Господь устранил различие чистого и нечистого. Господь устранил те преграды, которые стояли между людьми, те преграды, которые стоят между небом и землей. Христианин, крещенный христианин, освящен. Сам он уже чист, ну и для него все чисто. Это не абстрактная истина, она ясна, ясна только для того, кто лично склонен к этому. Но такую позицию, такое мнение о том, что все чистое, нельзя навязать другому, такому человеку, который этого не разделяет, потому что у каждого свое сознание, своя сознательность, у каждого своя совесть и свои убеждения. Такие вещи должны переживаться человеком, но не навязываться ему. Иначе ранится совесть человека, и это лишает доверия и ценности. Основное убеждение, которое состоит в чем? Вот основное убеждение человека – это то, что человек считает самым ценным в своей жизни. Это то, что здесь Павел считает «ваше доброе». Вот в 16 стихе. «Да не хулится ваше доброе». Ну что ж, у всех людей самое ценное бывает различным. Но за всеми этими мелкими, в общем-то, земными человеческими различиями лежит основное доброе, что есть у каждого христианина. Это Иисус Христос. Церковь Божия покоится отнюдь не на уставах, отнюдь не на уставах диетических, в частности, постов, пищи. Многие христиане считают, что это самое основное в церкви, но это отнюдь не так. Центром и сердцем церкви является Иисус Христос. Это и сердце, и голова, и тело церкви. Там, где от Христа правда, мир и радость входят в человеческое общежитие, а это делает возможным Святой Дух, пребывающий в людях, там и есть основное, что образует церковь. Это гарантия и залог совершенства церкви. Отнюдь не уставы. Уставы даются чисто внешние для поддержания порядка, дисциплины и чинности в богослужении и в жизни христиан. Читаем далее с 19 по 23 стих. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». О чем здесь речь? О том, что споры о мелочах не должны разрушать дело Божие, то есть церкви, о созидании, которой должна идти речь. Ну, вот у нас здесь в 19 стихе переведено «назидание». Помните, что слово «назидание», собственно, по-русски, это славянское слово «назидание», по-русски это означает «созидание», «конструирование», «совершенствование». Павел еще раз подчеркивает, что свобода христианина не должна становиться какой-то нормой, законом, навязанным другим. Ты свободен, чувствуешь себя свободным, ну что ж, будь таким, но не навязывай эту свободу другим, свою совесть не навязывай другим, совесть по отношению к каким-то внешним вещам, конечно, по отношению к пище, к питью, к каким-то законным постановлениям. Вот если я буду навязывать свою точку зрения другому, я принесу ему вред. По апостолу Павлу выходит так. Жизнь, когда она не строится на своих убеждениях веры, становится грехом. Мы себя чувствуем грешными тогда, когда поступаем против совести, которая часто сопряжена с нашей верой. Жизнь во грехе исходит не из связи с Богом, посему лучше отказываться от той или иной пищи, чтобы не вести к падению другого человека, ибо человек, соблазняемый тобою, поступает против своей совести, а, следовательно, грешит». Конечно, такая сдержанность не должна вести к отказу от свободы, которая дарована Богом. Ты имеешь веру, пишет Павел, имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Очевидно, Павел видит, что вот эта уступка, на которой он настаивает, уступка немощным в вере, не слишком-то вредит совести сильных. А вот опасность, противоположная опасность для немощных гораздо больше. То есть здесь позиция апостола Павла такая. Он видит правду сильных в вере. Для чистого все чисто. Можно есть все. Но он видит также и что сильный в вере, тот, у которого вот такие свободные убеждения, может слишком возгордиться этой своей свободой, слишком кичиться ею, выставлять ее на показ, и таким образом он будет ущемлять совесть не столь свободных людей, совесть так называемых немощных. И слабый, немощной, для него опасность грешить всегда гораздо больше, чем опасность для сильных. Сильный гораздо легче может поступить со своей свободой, чем слабый уступить свободе сильного. Вот это, конечно, момент для размышлений каждого христианина, для в общем-то, довольно глубокого размышления над собственным поведением и собственной жизнью. Далее, мы вот остановились на 23 стихе 14 главы. Вслед за этим идут 24, 25 и 26 стихи, которые представляют собою такое словословие Богу, могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. Любопытно, что это словословие, это молитва благодарения Богу, 24, 25, 26 стихи, которые у нас находятся в конце 14 главы, в рукописной древней традиции это словословие пребывает в разных местах. Во многих древних рукописях, весьма ценных и, может быть, даже самых ценных, это словословие помещено в самый конец послания, то есть в конце 16 главы. Эта великолепная молитва как бы завершает все послание к римлянам. Существуют такие рукописи, где это словословие находится в конце 15 главы. Есть такие рукописи, где это словословие находится и в конце 14, и в конце 16, или в конце 15, и в конце 16 главы и так далее. То есть здесь текстологический разброд полный. Надо полагать, что действительно первоначально это словословие находилось в конце послания к римлянам. Большинство современных изданий туда его и помещают. Тем более, что начало 15 главы чудесно соединяется с 23 стихом 14 главы. Смотрите-ка, речь здесь идет о том, есть или не есть какую-то пищу, о слабых, о сильных. И вот 15-е продолжает. Мы сильные должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать. Вот, скорее всего, словословие с 24 по 26 стих завершает все послание к римлянам, но потом мы его еще раз и повторим поэтому. А сегодня мы с вами кончаем разбор 14 главы послания к римлянам. До следующей нашей встречи в эфире. Желаю вам всяческой благодати Божией.